Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 8, стихи с 1 по 6. Суды второй половины скорби. 7 печать.
Итак, возлюбленные, перед нами Слово Божие, 8 глава книги Откровения, стихи с 1 по 6, Откровение 8, 1, 6. Будем читать Слово Божие. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от рук ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Очевидно, что данный текст Писания повествует о снятии седьмой печати, в связи с чем возникает ряд вопросов, которые необходимо осветить, прежде чем приступить к детальному изучению текста. Итак, начнем с вопросов. Когда начинается действие седьмой печати? Ее действие начинается от середины семилетия скорби и разворачивается во второй ее половине, которую называют «великая скорбь», потому что вторая половина значительно превосходит по силе бедствий и судов первые 3,5 года. Что же характерно для середины семилетия? Как начало действия седьмой печати согласуется с хронологией событий последнего времени? К середине семилетия скорби и в начале ее второй половины на земле будут развиваться следующие события. Это события, которые развиваются одновременно с началом действия седьмой печати. Прежде стоит сказать, что изменится религиозная обстановка. Всемирная религиозная система, великая блудница, отступническая суперцерковь, объединенная экуменическими связями со всеми основными религиями мира, первые 3,5 года будет процветать. Эта суперцерковь будет богатеть, будет увеличивать свое политическое влияние. Она тесно сотрудничает с Антихристом и укрепляет его власть. Она инициирует гонения на всех, кто уверует в Христа. Она инициирует большие гонения, потому что Писание говорит, что это блудница, которая упивается кровью святых. Однако к середине семилетия скорби блудница будет уничтожена союзниками Антихриста. Все мировые религии окажутся запрещенными, и их заменит одна всемирная религия – поклонение Антихристу. Такой резкий поворот произойдет после середины семилетия скорби, как раз в то время, когда начинает действовать седьмая печать. Также в это время изменится влияние и самого Антихриста. В первой половине скорби он глава коалиции западных государств, какого-то варианта восстановленной Римской империи. А во второй половине семилетия Антихрист уже правитель, обладающий властью над всей землей. Он становится объектом поклонения всех неспасенных. Именно в это время Антихрист провозглашает себя Богом и восседает в восстановленном Иерусалимском храме. Конечно же, значительным толчком к мировому поклонению Антихристу станет его чудесное воскресение из мертвых. На пике популярности Антихрист якобы будет убит, а потом, к удивлению, к изумлению человечества, воскреснет. Конечно же, мы предполагаем, что эта смерть и воскресение будут лишь хитрым обманом, но грешное человечество воспримет этот обман за абсолютную правду. И так изменится религиозная обстановка, изменится влияние Антихриста. Также во второй половине семилетия скорби изменится положение Израиля. До середины семилетия израильское государство будет находиться в относительном мире под защитой Антихриста, благодаря заключенному с ним договору. Это семилетний договор. Среди евреев Антихриста начнут считать мессией. Некоторые начнут считать мессией по разным причинам. И вот одна из них – это восстановленный Иерусалимский храм. Веками евреи мечтали, молились о восстановлении храма и служении в нем. И по сей день в синагогах об этом молятся. Возле Стены Плача есть синагога, где усердно молятся раввины, религиозные иудеи о том, чтобы храм был восстановлен. И раввины говорили, что это произойдет, когда придет Мессия. Поэтому, когда Антихрист восстановит Иерусалимский храм, у многих будет основание считать его или помогающего ему лжепророка, кого-то из них, в общем, считать Мессией. Однако в середине скорби, в середине вот этого семилетия, Антихрист нарушит мирный договор с Израилем, он запретит жертвоприношение и поклонение евреев в храме, он осквернит храм, поставит там свое изображение, потребует поклонения себе, и с этого момента начнутся гонения на евреев, которые, конечно же, поймут, что если в храме изображение человека, то это мерзость запустения, реченная через пророка Даниила. В общем, мирное время для Израиля закончится. В середине скорби, в начале второй половины скорби, как раз тогда, когда начинает действовать седьмая печать, мирное время для Израиля заканчивается. Друг и благодетель Израиля, Антихрист, резко превращается в жесточайшего гонителя евреев. И евреи говорят о том, что самые страшные гонения в истории устроил Гитлер, и они пишут нам на памятниках, на памятных книгах о том, что мы надеемся, что это никогда не повторится, но Библия говорит, к сожалению, что это повторится еще гораздо в более ужасных масштабах именно во второй половине семилетия скорби. Согласно пророку Захарии, 2/3 всех евреев будет уничтожено, и останется только 1/3. Также в этот период изменится характер скорбей. Во второй половине скорби, семилетия скорби, изменится характер скорбей. Если в первой половине семилетия понятно, что появится множество мучеников, то во второй половине их будет гораздо-гораздо больше, гонения усилятся. Да, первые 6 печатей ужасны, но суды второй половины скорби, которые начинаются с действием 7 печати, они намного-намного хуже. Это такое страшное время, о котором говорил Господь Иисус Христос. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Матфея 24:21. И также очень важный момент еще здесь, связанный с серединой скорби, семилетия скорби, с началом действия 7 печати, изменится положение сатаны. Помните, как сатана приходил в присутствие Бога и просил разрешения атаковать Иова? Можно сказать, что в таком положении он находится по сей день. Он может приходить в Божье присутствие. Он имеет доступ к Богу и клевещет на святых. В дни семилетия скорби, начиная с ее середины, сатана будет низвержен с небес. Вот этот доступ к Богу он потеряет. И это станет бедствием для людей. 12 глава, стих 7-9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона». Дракон – это сатана. «И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». В общем, усиление влияния Антихриста, всемирное поклонение Антихристу, начертание зверя, Все это результат свержения сатаны на землю. Понимаете, что, друзья, произошло? У лукавого не получилось стать равным Богу. Он говорил в своем сердце: «Зайду выше, да, высот облачных, сяду на краю севера, буду подобен Всевышнему». У лукавого не получилось стать равным Богу на небе. Поэтому он пытается занять место Бога на земле, восседая в Иерусалимском храме в лице Антихриста. Мерзость поклонения, культ поклонения Антихристу в Иерусалимском храме – это, по сути, культ поклонения сатане. В общем, тот храм, то особое место на земле в Израиле, которое Бог избрал для того, чтобы это было место особым почитанием Его имени, это место дьявол сделает особым местом поклонения Ему. Это, конечно же, такая очевидная вражда против Бога. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Откровение 12:2. «И всем жителям земли будет худо». Но особая ярость сатаны обратится против евреев и против всех верующих в Иисуса Христа. Откровение 12:17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее», жена – это Израиль, «сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа», это уверовавшие в Господа. Уяснив, когда начинается действие седьмой печати и какие события в хронологическом аспекте соответствуют началу действия седьмой печати, нам необходимо понять, когда заканчивается, когда действие седьмой печати завершается и что оно в себя включает. Как мы уже отмечали ранее, рассматривая общий план книги Откровения в начале нашего изучения данной книги, седьмая печать заканчивается в конце семилетия скорби и включает в себя действие судов труб и чаш. Почему? Потому что, снимая печати со свитка, дающего право владеть землей, Христос забирает власть над миром у узурпатора сатаны, антихриста, лжепророка, и устанавливает свое тысячелетнее царство. Это произойдет по окончанию семилетия скорби. Семилетие скорби начинается с того, что Христос снимает первую печать и завершается тем, что действие седьмой печати заканчивается. Также седьмая печать сама по себе не производит судов Божьих, а лишь начинает суды труб. Седьмая труба включает в себя суды чаш и завершается вторым пришествием Христа. Откровение 11:15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“». Печати, трубы и чаши начинаются в разное время. Печати начинаются в начале семилетия, трубы начинаются в середине, немножко позже середины, ну вот в начале второй половины семилетия. И чаши начинаются в самом конце семилетия скорби. Печати, трубы и чаши начинаются в разное время, но заканчиваются все вместе, заканчиваются в конце семилетия скорби. Седьмая печать включает в себя суды труб, седьмая труба включает в себя суды чаш. Что же будет происходить при действии седьмой печати? Какие суды принесут трубы и чаши? Первая труба – треть всех деревьев на земле и вся трава сгорели. Человечество задыхается от смога, от дыма, недостаток кислорода. Мы сегодня привыкли дышать и даже не обращаем на это внимания. Но наступит время, когда каждый вздох будет даваться тяжело, с болью, с трудностью. Простые физические упражнения совершать непросто, для многих невозможно. Любая физическая работа становится непомерно тяжелой. Вторая труба. Треть мирового океана сделалась кровью в результате падения космического тела. Уничтожается треть всех судов. Видимо, это результат цунами, вызванного падением космического тела. И погибает в мировом океане треть всего живого. Это усиливает голод на Земле. Дышать тяжело, продуктов питания не хватает, голод усиливается. Экономический кризис усиливается. Треть мирового флота судов погибает. Это большая потеря. Третья труба. Третья часть всех источников пресной воды на Земле становятся непригодными для питья вследствие падения еще одного небесного тела. Метеорита, астероида или какой-то небольшой кометы. Эта экологическая катастрофа приводит к гибели многих людей, потому что третья часть источников пресной воды становится не просто непригодной для употребления человека, но она становится ядовитой или, возможно, зараженной радиацией. Четвертая труба, третья часть света Солнца, Луны и звезд покрылась тьмой. Световой день сократился на треть, как сказано у пророков, солнце заходит в полдень. Соответственно, наступает значительное похолодание. Это отражается на сельском хозяйстве. Это вызывает ураганы и другие бедствия. Это оказывает большое психологическое давление на людей, потому что световой день сократился. Это очень непросто, это действует удручающе. Пятое. Труба. Бесы выходят из преисподней и мучают всех неспасенных на протяжении 5 месяцев. Не убивают, не позволяют покончить жизнь самоубийством, хотя многие хотят, но не могут, а именно мучают. Они каким-то образом привлекают людей к себе, мы скоро будем об этом говорить более подробно, и в то же самое время атакуют людей. Так что человек испытывает невероятные страдания, такие же страдания, как от укуса скорпиона. Это названо первым горем, потому что значительно превосходит все предыдущие суды. Вот представьте, сколько было до этого судов, и Писание только вот бедствие пятой трубы, а вот эту атаку бесов называет первым горем. До этого еще, можно сказать, это все было еще не горе. Но все познается в сравнении. Шестая труба. Демонические силы уничтожают треть живущих на земле. Смерть возвращается, то есть после 5-месячного отсутствия смерть становится возможной, доступной для людей, и она уносит сотни миллионов жизней. Это названо вторым горем. Седьмая труба завершается пришествием и воцарением Христа. Она начинает третье горе – суды чаш, которые осуществляются непосредственно перед возвращением Господа Иисуса. Что же принесут эти суды чаш? Что же принесет это третье горе? Первая чаша, все принявшие начертание Антихриста, покрылись отвратительными гнойными ранами. Сегодня, кстати, уже идут серьезные разговоры о том, что люди, которые принимают вот эту чипизацию, чип, да, ну пока это все просто чисто разговоры ученых, у них возникает опасность при определенных условиях заболеть раком кожи, при котором будут такие ужасные нарывы. Я не знаю, насколько это все будет связано, но тем не менее это интересно. Вот первая чаша, все принявшие начертания Антихриста, покрылись отвратительными гнойными ранами. Вторая чаша – это гибель всего живого в мировом океане. Вода сделалась подобной крови мертвеца. Ну, это уже, знаете, эти чаши, они уже в самом конце перед вторым пришествием Христа, потому что там дальше уже жить невозможно. Гибель всего живого в мировом океане, насколько портится воздух, вы представляете, это абсолютный уже голод наступает. Третья чаша. Поражение всех источников пресной воды. Вода превращается в кровь, как справедливое возмездие для тех, кто пролил кровь святых. В среднем без воды человек может прожить сколько? 3-4 дня. Это обычные люди. Максимум неделю, в редких случаях немного дольше. Соответственно, от суда третьей чаши до возвращения Христа должно пройти не намного больше времени. В противном случае все люди бы вообще погибли от жажды, и никто бы не дожил до возвращения Сына Божьего. Четвертая чаша. Солнце жжет людей великим огнем. То было холодно, да? Действие предыдущих судов было холодно. Теперь ситуация изменяется, становится очень-очень жарко. Люди мучаются и проклинают Бога. Это усиливает страдания от жажды и сокращает время, которое человек может продержаться без воды. В жаркую погоду мы знаем, что обезвоживание может наступить в течение одного дня, и как результат плохое самочувствие, слабость, головокружение. Когда очень жарко, температура выше 36 градусов, 38 градусов. Медики говорят, что без воды большинство людей с трудом может прожить 3-4 дня, не больше. Пятая чаша. Царство Антихриста погрузилось во мрак. Шестая чаша. Под влиянием бесов армии восточных правителей собираются в Израиле на битву в долине Армагеддон. Седьмая чаша. Всемирное землетрясение. Самое сильное в истории человечества. Разрушение всех городов на нашей планете, кроме Иерусалима, который распался на три части. Все острова исчезли, гор не осталось. Огромный град в завершении ко всему. Огромный град величиной в талант. Это по разным оценкам от 34 до 45 килограмм. Падает на землю, убивая многих людей. Таковы суды Господни. Седьмая печать начинает эти суды. Она предвозвещает начало ужасных судов на земле. Что же происходит на небе? А что же происходит на небе при снятии седьмой печати? Первые стихи 8 главы книги Откровения как раз отвечают на этот вопрос. Во-первых, когда седьмая печать снимается, небеса реагируют безмолвием. «Безмолвие перед судами», стих 1. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Мы знаем, читая книгу Откровения, о том, что, попав на небеса, Иоанн постоянно слышит громкие голоса ангелов, которые восхваляют Бога и возвещают о его судах. Мы часто считаем, и ангел возвестил громким голосом, громким голосом. Мы читаем о том, что Иоанн слышит пение и славословие множества спасенных грешников. Тишины на небесах нет при действии шести печатей. И вдруг наступает абсолютная тишина. Христос снимает седьмую печать, и на небе наступает тишина, длившаяся около получаса. Происходит то, чего не было раньше. Ангелы, не поддающиеся исчислению, которые славят Бога, они раз и умолкли. Пришедшие от великой скорби мученики, которых тоже великое множество, и которые славили Бога, они раз и умолкли. 24 старца, представители восхищенной церкви, умолкли. Даже 4 животных, херувима, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет», они тоже умолкли. Почему? Что означает это безмолвие? Это безмолвие, вызванное невероятным ошеломлением. Это безмолвие, вызванное крайним удивлением. Это безмолвие, вызванное потрясением. Помните, каким молчанием друзья Иова отреагировали на постигшие его беды? И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Иов 2:13. Понимая, какие страшные суды Бога ожидают человечество после снятия седьмой печати, небожители умолкли на полчаса. Это молчание, вызванное пониманием всей серьезности исторического момента и ужаса грядущих бедствий. Небожители молчат в ошеломлении. Проиллюстрировать это молчание можно с помощью известной фразы «Затишье перед бурей». Метеорологи считают, что не всегда бури предшествуют затишье, но все же такое бывает, нередко. Один старый моряк утверждает, перед грозовым шквалом следует обязательное затишье. Причем не просто послабление ветра, а мертвяк. Свинцово-неподвижная вода. Это страшно. Это внушает священный ужас. На снятие седьмой печати небеса реагируют получасовым безмолвием. Это предвестник особых бед для грешного человечества. Во-первых, когда седьмая печать снимается, небеса реагируют безмолвием. Во-вторых, когда седьмая печать снимается, на небесах все готово к судам. Стих 2. Готовность к судам. Стих 2. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. Речь идет об особых ангелах, ангелах предстояния, ангелах, которые удостоены чести стоять перед Богом. Это ангелы высших чинов, это уникальная группа ангелов. Согласно иудейской традиции, раввины называли имена высших ангелов, предстоящих пред Богом. Например, Рафаил, Уриил, Варахиил и так далее. Конечно же, мы не можем доверять этому в полной мере, но все же имя одного из предстоящих пред Богом ангелов мы можем назвать. Это Гавриил. Почему мы можем назвать его имя? Потому что он сам так себя называет в Евангелии от Луки 1:19, когда говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». То есть это особый верховный ангел, который удостоен чести предстоять пред Богом. Это один из ангелов предстояния. Итак, семь предстоящих пред Богом ангелов получили трубы. Обычно с помощью трубного звука объявляли военную тревогу, предупреждали об опасности, а также созывали на праздники. В Писании звук трубы возвещает о разных событиях, от получения закона Моисеева, исход 19 глава, до восхищения церкви, 1 Коринфянам 15 глава. В данном случае трубы должны возвестить о чем? О судах Божьих. Первые четыре трубы, как мы уже говорили, произведут экологические катастрофы на земле невиданного прежде масштаба. Пятая и шестая труба – мучение от бесовских сил, освобожденных Богом. И седьмая труба – суды чаш, которыми заканчивается период скорби. Семи ангелам даны семь труб. Все готово к совершению судов. Это готовность номер один. Когда они начнут трубить один за другим, суды начнут осуществляться. Сегодня многие грешники живут, работают, отдыхают, покупают, продают, отмечают праздники, вступают в брак, разводятся, строят, сеют, жнут и не думают о том, что их вечное осуждение уже готово. В любой момент тромб оторвется, сердце остановится, случится инсульт, авария, несчастный случай, и человек сразу же попадет в вечную погибель. Попадет в ад, затем суд и озеро огненное. Осуждение нечестивых уже готово. Они, конечно, могут над этим смеяться, они могут этим пренебрегать, они могут это все не брать в расчет, обычно так они и делают, но это ничего не меняет. Помните, когда Лот призвал своих ближних поскорее покинуть развращенный город, потому что суд над ним состоится вскоре, то его зятья, ну, скорее всего, эти зятья, они только собирались вступить в брак с его дочерями, еще не вступили. Вот, скорее всего, его зятья не послушали его, посчитали, будто он шутит. В результате они погибли под дождем огненным и серным. У Бога все готово для осуждения грешника. Грешник не должен с этим шутить, не должен медлить, должен побыстрее обратиться к Иисусу Христу за спасением от гнева Вседержителя. В-третьих, когда седьмая печать снимается, молитвы святых получают ответ. молитвы о судах, стих 3-4. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Здесь появляется еще один ангел, который становится перед жертвенником. Это не Господь Иисус Христос, как считают некоторые толкователи Писания. Это ангел такой же по своей сущности, как и другие семь ангелов. Аллас иной указывает на ангела такого же рода, как и предыдущие ангелы, и не допускает какого-то кардинального отличия. Да, действительно, мы знаем, что до воплощения Христос являлся в виде особого ангела Господнего, который назван Богом, исход 3:1-6, поступает и говорит, как Бог, Судей 2:1. До воплощения Христос являлся в виде особого ангела Господнего. Однако после воплощения Христос больше никогда не являлся в виде ангела. Сегодня Он в полной мере Бог и в полной мере человек одновременно. Воскресший, вознесенный, прославленный. Ангел, увиденный здесь Иоанном, стал перед жертвенником, и из дальнейшего описания ясно, что это жертвенник не для сожжения животных, конечно же, а для воскуривания фимиама. Он подобен земному жертвеннику воскурений, описанному в книге «Исход», глава 30, стих 1-10. Такой жертвенник был изготовлен из акации и покрыт золотом. Он был невелик, в длину и ширину около 50 сантиметров и в высоту около метра. Итак, ангел стоит перед таким жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. В Ветхом Завете кадильница представляла из себя священный сосуд для служения в скинии. В нее клали горящие угли с жертвенника всесожжений, где приносили жертвенных животных. Таким образом, угли переносились на жертвенник для воскуривания фимиама. Фимиам – это что? Это ароматическое вещество, сжигаемое при богослужении в Ветхом Завете. Воскуривание фимиама было видимым свидетельством возносимых Богу молитв. Ангел возлагает фимиам с молитвами всех святых на жертвенник. «И вознемся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Ангел воскуривает фимиам, он с молитвами святых возносится пред престолом Бога. Каково же содержание этих молитв? О чем просят святые? Очевидно, что святые периода скорби просят о наказании своих гонителей. 6 глава, стих 9-11. Мученики страстно желают справедливого воздаяния нечестивому человечеству. Последующие за этим суды Бога являются ответом на молитвы святых. Друзья, хотя Бог обладает всей полнотой власти для того, чтобы наказать нечестивый мир, все же Он решил это сделать в ответ на молитвы святых. Фимиам вместе с молитвами святых поднимается вверх, и Бог принимает эти молитвы и решает отвечать на них, наказывая нечестивое человечество. Фимиам с молитвами святых вознесся к престолу Бога. Бог услышал их молитвы и начал действовать. И действие его проявляется в его судах. В-четвертых, когда седьмая печать снимается, тогда наглядно демонстрируется образ грядущих судов. Образ судов, стих 5-6. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса, громы и молнии и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Что мы видим здесь? Какова картина? Фимиам, молитвы святых. Все это воскуривается на жертвеннике и возносится этот дым к Богу. Да? В ответ на эти молитвы ангел взял кадильницу, наполнил ее огненными, раскаленными углями от жертвенника и поверх на землю. Это произвело раскаты грома, шум, крик, вопль, сверкающие молнии и землетрясения. Очень яркий и пугающий образ страшных грядущих судов, труб и чаш, которые начинаются с действия седьмой печати. Образ пятого стиха понятен знакомым с Ветхим Заветом, с Ветхозаветным Писанием, потому что в книге пророка Иезекииля Бог повелел ангелу: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». Иезекииль 10:2. Данное видение указывает на суд над Иерусалимом, который состоялся через несколько лет. В 586 году до Рождества Христова Иерусалим был сожжен языческими захватчиками. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Итак, молитвы услышаны, и ангелы готовы приступить к судам труб. В общем, действие седьмой печати начнется во второй половине скорби, ближе к середине семилетия. Это будет самое страшное время в истории мира. Человечество поклоняется Антихристу, Израилем гоним. Бедствия усиливаются и значительно превосходят беды первой половины скорби. Сатана сошел на землю в сильной ярости. Седьмая печать включает в себя суды труб и чаш и завершается в конце семилетия скорби. При снятии седьмой печати на небесах наступает абсолютная тишина. Приблизительно на полчаса. Ангелы, херувимы, старцы, представители восхищенной церкви, мученики – прежде громко славили Бога, теперь все умолкли. Молчание, полная тишина. Все готово к судам. Молитвы мучеников об отмщении, о наказании греховного мира вознеслись к престолу Божьему. В образе кадильницы с раскаленными углями, брошенными на землю, Иоанну показано скорое отмщение в ответ на молитвы святых. Истинный Бог – это не только Бог любви, но и Бог гнева. Его карающий гнев готов излиться на грешное человечество. Единственный спаситель от этого гнева кто? Господь Иисус Христос. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!